Он работал без перерыва 2 часа. Его движения становились все лихорадочней, скрип его пера по бумаге все энергичней. Дозы духов, которые он вытряхивал из флакона на свой платок и подносил к носу, все больше. Теперь он почти не узнавал запахов. Он давно был одурманен эфирными субстанциями, которые вдыхал, но уже не мог различать. А ведь в начале своих проб он полагал, что безошибочно их проанализировал. Он знал, что внюхиваться дольше бесполезно. Он никогда не узнает, из чего состоят эти новомодные духи. Сегодня-то уж наверняка не узнает ничего. Да и завтра ничего, если даже его нос с Божьей помощью снова придет в себя. Он так и не научился этому внюхиванию. Ему всегда было глубоко противно это занятие — разложение аромата. Расчленять целое, более или менее удачно скомпонованное целое на его простые фрагменты — это неинтересно. С него хватит. Но рука его механически продолжала тысячекратно отрепетированным изящным жестом смачивать духами кружевной платок, встряхивать его и быстро проносить мимо лица. И каждый раз он механически втягивал в себя порцию пронизанного ароматом воздуха, чтобы, задержав дыхание, по всем правилам искусства сделать продолжительный выдох. Наконец, нос сам избавил его от этой муки. Аллергически распухнув изнутри, он как бы закупорился восковой пробкой. Теперь он вообще ничего больше не слышал и едва мог дышать. Нос был забит, как при тяжелом насморке, а в уголках глаз стояли слезинки. Слава Богу! Теперь с чистой совестью можно было прекратить работу. Теперь он исполнил свой долг, сделал все, что было в его силах, согласно всем правилам искусства, и, как бывало уже не раз, потерпел поражение. «Ультра посе немо облигатур». Никого нельзя обязать сверх его возможностей. Баста. Завтра утром он пошлет к Пелесье за большим флаконом амура и психей, надушит его содержимым бювар, графа Верамона, и выполнит заказ. А потом возьмет свой чемоданчик со старомодными помадами, протираниями, саше и кусочками мыла и отправится в обход по салонам своих древних старух-герцогинь. И однажды последняя старуха-герцогиня умрет, и тем самым он лишится своей последней клиентки. И сам он тогда станет древним стариком, и ему придется продать свой дом Пелесье или кому-то еще из этих новоявленных торгашей. Может, он и выручит за него пару тысяч ливров, и возьмет он с собой пару чемоданов и свою старую жену, если она к тому времени не помрет, и отправится в Италию. И если переживет это путешествие, то купит маленький домик в деревне под Мессиной, где жизнь дешевле, чем здесь. И там он, Джузеппе Бальдини, некогда величайший парфюмер Парижа, умрет в отчаянной нищете, когда будет на то воля Господня. Так что все к лучшему. Он закупорил флакон, отложил перо и последний раз оттер лоб смоченным платком. Он почувствовал прохладу испаряющегося алкоголя и больше ничего. Потом наступил закат. Бальдини встал, он поднял жалюзи, и его фигура по колено погрузилась в вечерний свет и засверкала, как обгоревший факел, по которому пробегают последние искры огня. Он смотрел на багровую полосу заката за Лувром и его мягкий отсвет на шиферных крышах города. Под ним сверкала золотом река, корабли исчезли. И, похоже, поднялся ветер, потому что водная поверхность заребила, словно покрылась чешуей. Там и тут засверкало все ближе, ближе. Казалось, огромная река рассыпала по воде миллионы луидоров, и река на миг как бы повернула вспять. Сияющий поток чистого золота скользил по направлению к Бальдини. Глаза Бальдини были влажны и печальны. Некоторое время он стоял тихо и наблюдал эту великолепную картину. Потом вдруг распахнул окно, широко растворил ставни и с размаху выбросил флакон с духами Пелесье. Он видел, как флакон шмякнулся об воду и на какое-то мгновение разорвал сверкающий водный ковер. В комнату проник свежий воздух. Бальдини перевел дух и подождал, пока распухший нос не придет в норму. Тогда он закрыл окно. Почти в ту же минуту настала ночь, совершенно внезапно. Сверкающая золотом картина города и реки застыла в пепельно-серый силуэт. В комнате сразу стало мрачно. Бальдини снова стоял в той же позе, устремив неподвижный взор в окно. «Не буду я завтра посылать к Пелесье», — сказал он, вцепившись двумя руками в спинку своего стула. «Не буду. И не пойду в обход по салонам. Завтра я отправлюсь к нотариусу и продам дом и лавку. Вот что я сделаю». На его лице появилось упрямое, озорное выражение, и он вдруг почувствовал себя очень счастливым. Он снова был молодым Бальдини, отважно бросающим вызов судьбе, даже если вызов судьбе в данном случае был всего лишь отступлением. А хотя бы и так. Ему ведь больше ничего не осталось. Дурацкое время не оставляло ему другого выбора. Господь посылает добрые и худые времена, но Он желает, чтобы в плохие времена мы не жаловались, не причитали, а вели себя как настоящие мужчины. И Он послал знамение. Кроваво-красно-золотой мираж города был предупреждением. Действуй, Бальдини, пока не поздно. Еще прочен твой дом, еще полны твои кладовые. Ты еще получишь хорошую цену за твое приходящее в упадок дело. Решение еще зависит от тебя. Правда, скромная старость в Мессине не была целью твоей жизни, но все же она достойнее и богоугоднее помпезного разорения в Париже. Пусть они празднуют свой триумф, все эти Бруэ, Кальто и Пелесье. Джузеппе Бальдини оставляет поле битвы, но он это делает по своей воле и не склоняя головы. Теперь он был прямо горд собой и испытывал бесконечное облегчение. Впервые за много лет судорога услужливости, напрягавшей его затылок и все униженнее сгибавшей его спину, оставила в покое его позвоночник, и он выпрямился без напряжения, освобожденный и свободный, и обрадованный. Его дыхание легко проходило через нос. Он отчетливо воспринимал запах амура и психеи, заполнившей комнату, но теперь он был неуязвим для него. Бальдини изменил свою жизнь и чувствовал себя чудесно. Теперь он поднимется к жене и поставит ее в известность о своих решениях, а потом отправится на другую сторону реки в Нотр-Дам и поставит свечку, чтобы поблагодарить Бога за милостивое знамение и за невероятную силу характера, которой он одарил его, Джузеппе Бальдини. С почти юношеским шиком он небрежно надвинул на лысый череп парик, надел голубой сюртук, схватил с письменного стола подсвечник и покинул кабинет. Он как раз успел зажечь свечу от сального огарка на лестничной клетке, чтобы осветить себе путь наверх в жилое помещение, когда внизу, на первом этаже, раздался звонок. Это не был красивый персидский колокольчик у входа в лавку, а дребезжание у черного хода для посыльных, омерзительное звяканье, которое всегда действовало ему на нервы. Он все собирался убрать эту дрянь и заказать звонок с более приятным звуком, но каждый раз ему жалко было тратиться, а теперь подумал он вдруг и захихикал при этой мысли, теперь ему было все равно. Он продаст назойливое дребезжание вместе с домом. Пусть по этому поводу злится его преемник. Звонок задребезжал снова. Бальдини прислушался. Шенье, конечно, уже ушел из лавки. А служанка, верно, не собиралась спускаться вниз. Поэтому он решил открыть сам. Он отбросил задвижку, распахнул тяжелую дверь и не увидел ничего. Темнота полностью поглотила свет свечи. Потом он постепенно различил маленькую фигуру ребенка или мальчика-подростка с какой-то ношей, перекинутой через руку. «Что тебе надо?» «Меня прислал мэтр Грималь. Я принес козловые кожи», — сказала фигура и подошла ближе и протянула Бальдини согнутую в локте руку, на которой висело несколько сложенных кож. В свете свечи Бальдини увидел лицо мальчика с боязливо настороженными глазами. Его поза была склоненной. Казалось, он прячется за своей вытянутой рукой, как человек, ожидающий побоев. Это был Гринуй.